Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших комментаторов и читателей. Своим мнением с нами можно поделиться через приложение «Радио Спутник», через Телеграм, в описании Телеграма «Радио Спутник» ссылочку, туда отправляет сообщение, все приходит к нам. Можно написать его в WhatsApp 968-766-3311, ну или есть еще телефон прямого эфира 95-95-91-2. Россия и Китай, обе страны в уходящем году столкнулись с различными политическими и экономическими вызовами и трудностями, которые так или иначе подталкивали государства друг к другу. Рост товарооборота, укрепление торговых связей, увеличение взаиморасчета в национальных валютах – это лишь немногие, но самые очевидные результаты, которые можно посчитать, причем в деньгах. Каковы другие, быть может, не столь очевидные итоги сотрудничества России и Китая? Чего ждать в наступающем году? Будем выяснять все это прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» Евгений Зайцев, руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Евгений Борисович, ну вот знаете, как-то в обиход, что ли, вошло, что Россия и Китай укрепляют сотрудничество, что-то там растет, партнерство. А расскажите главный итог, на ваш взгляд, что можно вот прям, не знаю, топ-3 или самое главное, чем можно гордиться, чем можно хвастаться, в хорошем смысле слова, похвалиться, что у стран есть контакты, есть настоящее и есть будущее.
Ну, я хотел бы вначале поздравить вас, ваших коллег, а также наших радиослушателей с наступающим Новым годом и пожелать всем всего самого наилучшего. Самое главное – исполнение желаний. Они у всех разные, но есть общее. Поэтому вот такое мое краткое пожелание. Если говорить о российско-китайских отношениях и подводить какой-то итог общий прошедшего года, мне бы хотелось отметить, конечно, три, на мой взгляд, их было, конечно, больше, вот три главных события, которые влияли не только на российско-китайские отношения, но и на мировые события в целом. Но это в первую очередь зимняя Олимпиада в Пекине, которая была проведена в начале этого года, и совпавший по времени визит президента России Путина Владимира Владимировича в Китай и его переговоры с китайским руководством, с председателем Си Цзиньпином. Второе событие – это, конечно, события февральские, конца февраля. Это начало специальной военной операции, которая до сих пор продолжается. И третье событие – это, безусловно, 20-й съезд Коммунистической партии Китая, который прошел осенью этого года и также оказал существенное влияние на российско-китайские отношения. Если говорить более конкретно, давайте я начну с конца, да, с 20-го съезда Коммунистической партии Китая. По такой доминирующей оценке экспертов, которые, политологов, которые занимаются российско-китайскими отношениями, и я полностью присоединяюсь к их мнению, избрание Си Цзиньпина на третий срок, безусловно, позитивно скажется на дальнейшем динамичном, стабильном развитии российско-китайских отношений. И здесь ключевое слово, конечно, стабильность. Почему я хочу это подчеркнуть? Ну, потому что с момента прихода Си Цзиньпина к руководству в Китае, это 13-14 годы, наши отношения действительно вступили, если пользоваться терминологией китайцев, в новую эпоху, и им был придан новый импульс. На протяжении всех прошедших лет руководитель Китая неизменно демонстрировал как готовность к развитию личных отношений с руководителем России, и, как утверждается, они достигли небывало высокого уровня доверия, так и по конкретным вопросам, экономическим, политическим, гуманитарным, развитию гуманитарной сферы, также вот отношения между странами развивались устойчиво и поступательно.
Евгений Борисович, разрешите да. такую, не то чтобы сложность, не то чтобы проблему сюда вот воткнуть, но тем не менее, вы упомянули, ну, собственно говоря, это очевидно, февральские события, начало спецвоенной операции. Был и у Китая, конечно, менее масштабный, но такой политический вызов, с которым стране пришлось очень серьезно решить, как справляться, это визит на Тайвань Пелоси. Вот да, в этих, я понимаю, что сравнивание сравнить, конечно, нельзя. Каждая ситуация здесь однозначно, одинаково, по отдельности должна рассматриваться. Но вместе с тем, насколько эти ситуации укрепили взаимосвязь России и Китая, показали, что страны на одной волне. Не обязательно нужно было где-то бежать и что-то активно делать, но, тем не менее, вот показать, что контакт есть, и с этими вызовами страны готовы справляться не обязательно вместе, но понимая, что партнер никуда не денется.
Ну, вы знаете, вот к тому, что вы сказали, я могу добавить лишь следующее, да, что Россия последовательно на протяжении многих лет демонстрирует свою полностью, так сказать, поддержку позиции Китая по ситуации с Тайванем, да, которая является неотъемлемой частью Китая, и на самых разных уровнях, на уровне президента, на уровне министра иностранных дел, вот также на других уровнях, Россия постоянно поддерживает эту, демонстрирует свою поддержку позиции Китая. Если говорить о позиции Китая по ситуации, связанной со специальной военной операцией, то, ну, здесь я могу сказать, что Китай тоже занимает достаточно последовательную и в известной степени согласованную с нами позицию. То есть он поддерживает российскую точку зрения по причинам возникновения этого кризиса вокруг Украины, по вопросам возможного, путей возможного урегулирования. Но есть, конечно, известные акценты. Так сказать, Китай выражает уважение к национальному суверенитету и территориальной целости, целостности Украины, что никоим менее не, так сказать, дезавуирует его стремление вот, в этой ситуации поддержать Россию. Я бы вот так бы дал такую оценку китайской позиции.
На будущее можно предполагать, ожидать, что каким-то образом произойдет интенсификация в данном направлении. То есть вот вы действительно, вы правильно сказали, Китай в этом смысле держит последовательно позицию, которая, может быть, кому-то не нравится, но тем не менее.
Вы имеете в виду интенсификация позиции или изменение позиции Китая по ситуации в Украине?
По ситуации в Украине, чуть более, так скажем, в пользу, в сторону России.
Ну, вы знаете, я могу сказать свое личное мнение. Ну, безусловно, Россия заинтересована, возможно, в каком-то более активной продвижении или поддержке со стороны Китая. Да? Возможно, да, не то, что она, конечно, заинтересована. По каким направлениям? Ну, может быть, и по каким-то экономическим направлениям, и по гуманитарным направлениям. И произойдет это, не произойдет, зависит только от самого Китая, потому что, я думаю, Китай прекрасно понимает нашу ситуацию. Но в то же время я хочу сказать, что если вот посмотреть, например, китайские средства массовой информации, которые, ну, так сказать, ориентированы на зарубежную аудиторию, такие как там Global Times, различные иноязычные издания, той же самой Жэньминь Жэбао, то там Китай, в общем-то, полностью как бы стоит на российской стороне, безусловно, с китайской спецификой. Ну, например, там Китай выступает против даже возможности вот, ядерного конфликта между державами. Это абсолютно очевидно, да? Китай призывает решать вот эту проблему путем переговоров. Ну вот, ну это вот в этом и заключается его последовательность. Но тем не менее он достаточно жестко, так сказать, противостоит различным инсинуациям со стороны Соединенных Штатов Америки или стран Запада по вот вопросу, по украинской проблеме. Поэтому вот такая информационная поддержка Китая тоже должна приниматься в расчет. Она достаточно эффективная, достаточно такая массированная, я бы сказал.
Можно ли сейчас сделать какой-то прогноз или предположение, или, может быть, это было заявлено так или иначе открыто, каковы цели на будущий год? Потому что, безусловно, сотрудничество с Китаем – это момент, в котором заинтересована Россия. Сотрудничество с Россией – это момент, в котором заинтересованы в Китае. Вот на сейчас какие планы, какие цели? О чем можно будет вспоминать, ну, желательно через год и, соответственно, делать выводы? Удалось, не удалось?
Вы имеете мой прогноз относительно российско-китайских отношений на следующий год.
Относительно,
да?
того, в каких направлениях сотрудничество может углубиться, или, может быть, уже наоборот, как раз процесс запущен, и, ну, уже сейчас вот идет, а результат будет очевиден через какое-то время в 2023 году.
Ну, знаете, я выскажу вот просто несколько предположений или, так сказать, даже добрых пожеланий, что бы мне хотелось бы видеть и что, на мой взгляд, имеет реальную перспективу осуществления. Да? Ну, в первую очередь, конечно, это экономическая проблематика. Да? Она очень существенна для нашей страны в создавшейся ситуации и очень немаловажна для Китая. Я предполагаю, что вот с учетом новых факторов, это, во-первых, ну, мы видим это эскалация действий на Украине, значит, эскалация напряженности в отношении между различными вот державами мировыми. И мне представляется, да, и второй фактор, это вот отмена антиковидных ограничений, которые, конечно, существенным образом упростят развитие наших контактов. Это был сильнейший тормоз, как и в гуманитарной, так и в экономической сфере, сильнейший тормоз. И вот отмена эти два фактора, они, на мой взгляд, должны послужить, во-первых, определенной перестройке, существенной перестройке нашего взаимодействия, в первую очередь, в экономической сфере. И я думаю, что обе наши страны, они заинтересованы в том, чтобы, несмотря на санкции, ограничения, несмотря на определенную, так сказать, осторожность Китая в решении ряда вопросов вот по этой линии, они все-таки страны найдут пути, новые пути для дальнейшего развития экономических отношений. Это абсолютно очевидно, потому что это экономический интерес, взаимный экономический интерес. Это первое. Второе, если говорить о гуманитарной сфере, то вот я подчеркиваю, со снятием этих антиковидных всех этих ограничений, тут вообще у нас, как говорится, никаких препятствий не остается. И говоря о своем родном, так сказать, факультете журналистики, я могу сказать, что очень хорошо, что большинство китайских студентов приехало к нам в этом году, проходит очное обучение, все, так сказать, развивается в таком позитивном ключе, потому что вот в предыдущие годы, конечно, дистанционное обучение, оно, ну, накладывало свой не всегда положительный отпечаток на качество обучения, да, но это очевидный фактор. Вот, то есть гуманитарная сфера будет, безусловно, развиваться, здесь препятствий никаких нет. Ну, и если говорить об, так сказать, уже в таком высоком уровне сотрудничества между государствами, я думаю, что и в дальнейшем наши страны, как они вот договорились в феврале, руководители, будут развивать и продвигать свою позицию и в отношении прав человека, в отношении демократических процессов, так как видится нам в наших странах. Вот это сотрудничество тоже, безусловно, будет развиваться. Ну и по всем острым вопросам, которые беспокоят наши страны, там у Китая есть ряд проблем, которых тоже мы относимся с очень большим пониманием и оказываем поддержку. Китай, соответственно, образом отвечает нам взаимностью. Я думаю, что все это продолжится по нарастающей.
Евгений Борисович, ну, спасибо. Уже время, к сожалению, поджимает. Вам спасибо огромное и за свои прогнозы, и за обзор того, что происходило. Вот действительно, за этим можно было следить, в том числе на радио «Спутник». Евгений Зайцев у нас в эфире.
Вы слушаете радио «Спутник».
А мы продолжим, и с нами на связи Андрей Островский, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, в течение года вот прям считали, даже не считали, ждали, пока китайская таможенная служба опубликует данные, они публиковали по росту товарооборота. Он действительно был, он был существенный. Расскажите, пожалуйста, по вашим ожиданиям, по прикидкам коллег, насколько оно было больше, может быть, где-то ниже. Вот как это совпадало с планами, вот этот процесс?
Нет, если говорить о планах, вы помните еще в свое время, когда у нас президентом Российской Федерации был Дмитрий Анатольевич Медведев. Это где-то были нулевые годы. Было подписано соглашение, точнее, там были примерные планы развития российско-китайской торговли. Угу. Значит, 2015 год мы должны были выйти на показатель 100 миллиардов долларов. К 2020 году на показатель 200 миллиардов долларов объем внешней торговли. Вы знаете, что мы ни к 2015 году, ни к 2020 году мы на эти показатели так и не вышли. И более того, вот сейчас у нас на дворе 2022 год, и вот сейчас мы только подходим к показателю 200 миллиардов долларов. Ну, в прошлом году был показатель довольно высокий, 146 миллиардов долларов. В этом году рост, насколько я понял, смотрел статистические данные, прирост 25% от предпрошлого года примерно. Это где-то 185-190 миллиардов долларов. До 200 миллиардов долларов мы пока так и не дотянули, но это, как говорится, не предел. Если мы говорить вообще о нашем торговле с Китаем, то мы пока, к сожалению, где-то находимся 9, 10, 11 место. Есть и Соединенные Штаты Америки, Гонконг, даже Тайвань, Япония, Корея, Германия и даже Вьетнам. Даже объем вьетнамо-китайской торговли больше, чем объем российско-китайской торговли. То есть нам есть куда расти и есть за счет чего расти.
А вот, кстати, вы очень хорошую вещь сказали. Есть за счет чего расти. А где видится пространство для роста, пространство для развития?
Если говорить на последние два года, пространство для роста — это были энергоресурсы, безусловно. Это нефть, это природный газ. Хотя, если говорить о природном газе, объем был не такой уж большой. То есть это немножко сжиженный природный газ, и еще далеко не на полную мощность пошла вот эта газопровод «Сил Сибири». Реально рост, прежде всего, конечно, это газ, это прежде всего нефть. Вот будет построен, достроен газопровод через Монголию, туда, в Синьцзян. Вот, пожалуйста, вот вам еще дополнительный прирост. Но я скажу, что это не самое главное. Самое главное, мы совершенно другие, как говорится, не задействуем другие возможности развития российско-китайской торговли. Первое, нам надо прежде всего развивать внешнеторговую инфраструктуру. Я имею в виду транспорт. Транспортом у нас беда вплоть до сегодняшнего дня. Еще в 1995 году было подписано соглашение о строительстве моста Хэ-Благовещенск. Это 1995 год. Прошло с тех пор уже 27 лет.
Я прошу прощения, это вот те самые два города, которые очень часто любят на картинках изображать, что, мол, с этой стороны город не меняется, на другой стороне.
Через Амур. Расстояние 600 метров. Я там неоднократно бывал. Вот, и это вот этот мост только вводит в эксплуатацию. Та же самая ситуация с мостом Нижнеленинская-Тунзян, железнодорожный мост, который идет через Еврейскую автономную область до Тунзяна, это город провинции Халунзян. Такая же ситуация, тоже очень долго строили, вот сейчас что-то достроили, но это недостаточно. У нас огромное пространство, 4000 километров совместная граница. Вот, и у нас всего там считанное количество погранпереходов. Это вот наиболее известная Цифенька Градекова и Дунин-Полтавка. Это в Приморском крае. И Забайкальск-Манджоули, это в Забайкальском крае. И, собственно, все. А дальше все вот переход Хэ-Благовещенск по воде. А вы знаете, что имеет обыкновение климат меняться, лед, вода покрывается льдом, ледоход идет. Ну, собственно говоря, это нестабильно. И поэтому здесь как раз есть мосты надо строить, развивать склады, железные дороги. Нет, у нас проблем довольно много. И прежде всего железнодорожный транспорт надо развивать на нашей территории, вот Дальнего Востока и Сибири прежде всего.
Угу. Я здесь еще уж, простите...
Но я не говорю там и другие направления. Инвестиционное сотрудничество слабо развито. Если мы посмотрим на объем взаимных инвестиций, куда кот наплакал, если сравнить объем взаимных инвестиций Китая там с какими-нибудь, грубо говоря, с Америкой, то с тем, что же с европейскими странами, ну тоже, в общем-то, уступаем мы по этому объему. И ни китайские инвесторы особо к нам не ходят, в основном портфельные инвестиции идут, ни наши инвесторы особо в Китае не ходят, в основном все норовили гнать деньги в Европу либо в Америку.
Ну, что в целом вот тоже понятно. Сейчас, тут оно как-то и ближе, да и язык проще. А на будущее есть в этом, опять же, пространство для роста не на бумаге, вот не в вакууме, как-то прорабатываемые моменты?
Понимаете, сейчас экономика растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отнюдь не в европейском. Если мы даже посмотрим на Китай, вот у них же темпы роста сохраняются, невзирая на ковид. А Европа падает в темпы экономического роста. С кем же развивать нам отношения? Со страной, тем более, что в Китае. Китай производит достаточно много позиций, которые нам в России бы очень не вредно было получать. И Китаю, наоборот, заинтересованы в тех товарах, которых у них нет. Это я беру не только нефть и газ. Это рыба, это лес, это медь, это никель. То есть товарные позиции, которые Китай крайне заинтересован. Причем они заинтересованы в этих товарных позициях больше, чем мы в китайских. Хотя и сегодня и Китай производит отдельные, например, смартфоны. Без китайских смартфонов уже как трудно представить себе даже жизнь в России.
Угу. Хорошо, у меня тогда злой в этом смысле вопрос. А Россию в Китае-то ждут? В России Китай заинтересован, потому что вы бьете цифрами. Это правда, есть и товарооборот,
нет,
и,
конечно,
и обмен инвестициями.
А как же без российской нефти и без российского газа-то Китай? Понимаете, вот берем простой показатель. Вот рынок китайский, нефтяной. Китай производит в год 200 миллионов тонн нефти. Ну, так, условно. Но последние 2-3 года, по крайней мере, будет показатель. Китай потребляет на внутреннем рынке 850 миллионов, 800 где-то миллионов тонн нефти. Вот где брать им дополнительные 600? Они каждый раз набирают, импортируют все. И более того, и российский импорт в Китае – это 80-90 миллионов тонн нефти в год. Вот это по поводу нефти.
Угу.
Та же самая ситуация с природным газом. Та же самая ситуация с железорудными концентратами, которые из России поставляют в Китай. И вот если раньше там они добываются, это железорудный концентрат, а еврейская автономная область, и там раньше были проблемы у бизнеса, как возить через, туда через Забайкальск или через Суйфенька и Градекова. Сейчас построили железную дорогу, мост через Амур, все проще стало, нет таких расходов. Вот, ну, то есть, опять же, дорога через Алтай. У нас нет дороги, у нас нет, хотя есть 54 километра границы и перевал Канас, где мы должны погранпереход делать. А он до сих пор не делается, потому что мы не построили дорогу от Чуйского тракта.
Ну, там, если я правильно помню, географические-то условия не самые благоприятные.
Но, тем не менее, в Китае намного худшие географические условия, но у них дороги-то везде есть. Вот, например, взять Хунджарабский перевал, там условия намного хуже, чем на перевале Канас. Но, тем не менее, там они ездят туда, машины ездят. Ну, правда, не каждый, не круглогодично, но, тем не менее, я там был на Хунджарабском перевале. Там верхняя точка 4200 на Хунджарабском перевале, туда вот дорога идет. У нас на Канас нету 4200. И тем более я на Канасе тоже был, там вполне себе условия достаточно приемлемые. Тем более, что китайцы дорогу достроили вплоть до самой границы своей страны.
Угу. Вот вы упомянули...
Ну, техническое сотрудничество у нас плохо развито тоже. И до вас, правда, боятся сейчас ученые сотрудничать после всех этих новосибирских дел.
Угу.
Но, тем не менее, здесь мы производим совместные продукты, реализуем на внешнем рынке, и вполне себе можно развивать сотрудничество. А тем более, что вот эти ноу-хау, они еще дороже будут, чем все вот эти продукции, которые можно создавать. Она будет на порядок дороже, чем эти сырье и ресурсы. Потому что в основном сегодня, если мы говорим о российско-китайской торговле, это ну, простая торговля. А другие формы сотрудничества развиты плохо. Или, например, торговля приграничная. У нас доля приграничной торговли менее 20%. А у нас какая огромная граница.
Андрей Иванович, на следующий год какое лично ваше ожидание? Что можно бы, что нужно бы сделать? Чего лично вы будете ожидать? Вот в том смысле, что ну, так
правильно.
Ну что правильно.
Лично? Ну, сырьевое сотрудничество, я говорю, поставки энергоресурсов в Китае, безусловно, будут расти. Тут деваться некуда. Ну и, соответственно, будет продолжаться сотрудничество в рамках вот, простой торговли. Но для что нужно делать, это надо инфраструктуру строить. Причем использовать китайский опыт. Не то, что китайский опыт, а китайские инвестиции. То есть Китай с 2013 года начал развивать китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Для реализации этой инициативы созданы две финансовые структуры. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с объемом уставного, привлеченного уставного капитала более 100 миллиардов долларов. И фонд шелкового пути 40 миллиардов долларов. Есть условия. Так вот, Россия вполне может подключиться к этим проектам. А мы пока так и не подключены к поясу и пути. Даже Белоруссия подключена, Казахстан подключен. А Россия как-то стесняется.
Будем смотреть, будем ожидать, обо всем обязательно расскажем и проанализируем. Эфир «Радио Спутник». Андрей Владимирович, вам спасибо огромное. Андрей Островский на «Радио Спутник».